Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 6 главы 2 послания к Коринфянам, начатое в нашей прошлой передаче. В этой главе мы видим проявление Божьего утешения во всех обстоятельствах нашего служения Иисусу Христу. В начале этой главы Павел говорит об испытаниях, выпадающих на долю служителя, а также о тех качествах, которые должны отличать истинного Божьего слугу. Итак, Павел привел нам три группы характерных черт, отличающих истинное служение. Первая из них касается физических обстоятельств, сопровождающих служение. Вторая – морально-нравственных, а третья – духовных аспектов служения. И все они играют важную роль для современных служителей. Никто из нас не в силах жить в соответствии с этими высочайшими стандартами. Но я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, что мы по-прежнему ведем разговор о Божьем утешении. В этой главе мы видим Божье утешение во всех обстоятельствах нашего служения Иисусу Христу. Во второй части этой главы мы находим личные увещевания апостола Павла, предназначенные для верующих в Коринфе. Когда я читаю эти строки, мне кажется, что я слышу крик души апостола. Кажется, что его сердце рвется, желая быть рядом с верующими в Коринфе. Все эти люди были еще младенцами во Христе, плотскими христианами. Но, тем не менее, сердцем апостол желал быть рядом с ними. Читая 6 и 7 главы этого послания, мы должны помнить те обстоятельства, которые сопровождали написание этих строк. Мы говорили с вами, что в церкви Коринфа был человек, который оказался вовлеченным в чудовищную по своей безнравственности кровосмесительную связь. Он вступил в прелюбодеяние с женой своего собственного отца, со своей мачехой, однако церковь в Коринфе никак не реагировала на происходящее. Поэтому в своем первом послании в Коринф апостолу Павлу пришлось сурово упрекать верующих за их бездействие, призывая церковь решить создавшуюся проблему. Следуя наставлениям апостола, церковь позаботилась о данной проблеме, и в результате виновный покаялся и признал свой грех. Иными словами, послание Павла возымело должное действие, и церковь в конце концов правильно повела себя в этой ситуации. Мы знаем, что Тит принес апостолу Павлу известие из Коринфа, сообщив, что виновный сожалеет о содеянном и считает себя недостойным общения церкви. Все это помогает понять столь яркую эмоциональную окраску этих строк. Итак, прочтем стихи с 11 по 13. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы». Здесь Павел раскрывает свое великое исполненное любви сердце. И это не могло оставить равнодушными сердца тех, кто любил его. Однако слова Павла не оставляли равнодушными и тех людей, которые ненавидели Бога и его слово, пытаясь сделать все возможное, чтобы навредить любящим Господа. Мы знаем, что так было в самом начале истории христианства, и это остается в наши дни. Если вы стоите за Бога, вы наверняка убедитесь, что это может дорого стоить вам в жизни. Сейчас мы приступаем к важному отрывку Писания. Перед нами строки, которые, как правило, неверно понимаются и используются верующими. Многие пытаются придать этим словам смысл жесткой и лишенной любви бескомпромиссности. Однако то, что говорит здесь Павел, исходит из нежного сердца человека, чье сердце почти разрывалось от его переживаний за верующих Коринфа. Итак, 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» Здесь Павел всем сердцем просит верующих Коринфа полностью порвать с идолопоклонством. Эти люди должны были порвать с былыми плотскими грехами. Они должны были отделиться от суетности этого мира. В наши дни мы встречаем такое понятие, как «отделенные верующие». Немало христиан сегодня считают себя отделенными, хотя на самом деле они столь же поглощены этим миром и его заботами, что и самые обычные безбожники. В законе Моисея, данном Богом своему народу, в основном занимавшемуся сельским хозяйством, содержится заповедь, которую мы находим в книге Второзакония в 22 главе в 10 стихе. Эта заповедь звучит так: «Не паши на вале и осле вместе». По закону нельзя было ставить в одну упряжку двух совершенно разных животных. Одно из этих животных считалось чистым, а другое — нечистым. Здесь Бог, обращаясь к верующим, говорит, что верующие не должны находиться в одной упряжке и иметь что-то общее с неверующими. В каких случаях два человека находятся в одной упряжке? Этот образ можно отнести к любой ситуации, когда возникает какой-либо союз между людьми, такой, например, как брак, совместная деятельность, партнерство в делах или иные формы сотрудничества. Нет сомнения, что узы брака помещают двух человек в одну упряжку. Поэтому верующий не должен вступать в брак с неверующим. Чистое и нечистое животное не должны быть запряжены в один плуг. Дитя Божье и дитя сатаны не могут быть вместе, вместе двигаясь к одной цели. Еще один пример подобных взаимоотношений – это сотрудничество с какой-либо организацией. Например, есть человек, который является профессором семинарии и придерживается строгих консервативных взглядов, держась за истину Библии. Но при этом его семинария пошла по пути либерализма. Такой человек должен оставить это учебное заведение, потому что, работая в этой организации, он тем самым молчаливо одобряет ее деятельность и взгляды. Работая там, он тем самым связывает себя некими узами с неверующими. Однако, давайте предположим, что какой-то евангелист приезжает в ваш город на несколько недель с целью проведения своих евангелизационных мероприятий. Несмотря на то, что этот человек использует методы, с которыми вам нелегко мириться, он проповедует Христа, и Бог благословляет его служение. Следует ли вам сотрудничать с ним? Будучи пастором, я столкнулся именно с такой ситуацией. В наш город приехал один евангелист. Не сказав ни слова ни одному из местных служителей, он установил свой передвижной шатер буквально напротив моей церкви и начал проводить свои собрания. Лишь через некоторое время он решил встретиться со мной и при этом попросил у меня помощи. Я согласился, но с большой неохотой, учитывая этические принципы этого человека. Во многих отношениях он был весьма странной личностью. Например, он мог остановиться в самой середине своей собственной проповеди, потому что вдруг вспоминал, что ему надо было сделать объявление или собрать пожертвование. Встречаясь с другими пасторами, несшими служение в этой части города, мы невольно обсуждали деятельность этого служителя. Никому из нас не нравилось его проповедование, однако мы все-таки решили оказать ему поддержку. Он собирался провести в нашем городе всего пару недель, но главное, что его служение приносило неплохие результаты, ибо люди приходили ко Христу. Я никогда не согласился бы сотрудничать с ним на постоянной основе именно из-за тех методов, которыми он пользовался. Но я решил поддержать его, покуда он оставался у нас. Подобное сотрудничество нельзя было назвать работой в одной упряжке. Кстати сказать, любопытно обратить внимание на метод, которым пользовался сам апостол Павел. Приходя в новый город, Павел первым делом отправлялся в синагогу. Трудно представить себе другое место, которое находилось бы в большей вражде с Иисусом Христом, чем синагога. И тем не менее, именно оттуда Павел начинал свое служение. Я не осуждаю его за то, потому что в этом его вел сам Бог. Однако, если бы Павел присоединился к какой-нибудь синагоге, стал раввином и остался в ней, то это можно было бы назвать тесным сотрудничеством. Иными словами, здесь Павел говорит о каких-то постоянных взаимоотношениях, подобных браку или партнерству в бизнесе, преподавательской деятельности в каком-то учебном заведении или членству в церкви. Этот стих не имеет никакого отношения к моему решению поддержать евангелизационные мероприятия отдельного служителя. Есть много людей, которые несут свое служение не так, как это делаю я. Надо сказать, что многие из них оказываются гораздо более успешными, чем я. Так что вполне можно говорить, что это они действуют правильно, а я нет. Однако я, тем не менее, верю в свою правоту и не собираюсь отказываться от привычных для меня методов. Но это не мешает мне иметь отношения с людьми, которые делают что-то не так, как я. Если, конечно, они проповедуют то же самое Евангелие, которое проповедую я, и если они верят, что Библия — это Слово Бога. Павел говорит о том, что мы не должны связывать себя с неверующими, как это явно следует из следующего стиха. «Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Лично я не имею никакого участия с неверными. Я не желаю, чтобы меня связывало с ними какое-то постоянное сотрудничество, и я надеюсь, что вы смотрите на это точно так же, как и я. Однако давайте не будем путать отказ от сотрудничества с неверующими и наши отношения с другими христианами, которые делают что-то не так, как это привыкли делать мы». Читаем 16 стих. «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Здесь Павел специально упоминает идолопоклонство. Божий храм не может иметь ничего общего с идолами. Где находится Божий храм в наши дни? Сегодня Божьим храмом является тело каждого отдельного верующего. Каждый из нас является храмом Духа Святого, а тот, в ком обитает Святой Дух, не может иметь ничего общего с идолами. Далее стихи 17 и 18. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, — и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Здесь Павел призывает верующих города Коринфа к очищению и отделению. Верующий не должен иметь ничего общего с идолопоклонством. Христианин должен отделять себя от суетного духа этого мира, который может легко проникнуть как в церкви, так и в жизни каждого верующего. Христиане не должны даже касаться ничего нечистого. В Ветхом Завете мы читаем историю о том, как Израиль под предводительством Иисуса Навина силой веры захватил укрепленный Иерихон. Однако один из израильских воинов по имени Ахан взял кое-что из заклятого Господом. Тем самым Израиль прикоснулся к тому, что Бог назвал нечистым. После победы над Иерихоном израильское войско двинулось к небольшому городу под названием Гай. Евреи были полны уверенности и не сомневались в легкой победе. Однако вышло наоборот. Израиль потерпел позорное поражение. Иными словами, Бог требует отделения от всего нечистого в этом мире, равно как и от самого этого мира. Мы встречаем немало христиан, которые называют себя отделенными. Они избегают того, что, по их мнению, является недопустимым или нечистым, но в то же время именно из уст этих «отделенных» в кавычках верующих мы можем услышать самые грязные сплетни. Они стремятся к отделению от мира, не понимая, что их злой и нечестивый язык является проявлением нечистоты и принадлежит к этому миру. Я вовсе не пытаюсь судить кого-то. Более того, мы вообще не должны судить друг друга. Но в то же время я вынужден указать на все это. Потому что все мы должны быть осторожны. Очень легко разглагольствовать о Боге, называть Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, уверять в своей любви к Нему и считать себя отделенными для Него. Но все это фальшь, если человек не имеет никакого реального отделения от мира. Я работал в банке, когда Бог призвал меня стать служителем. После того, как я объявил о своем решении, мой босс позвал меня к себе в кабинет для разговора. Надо сказать, что он был самым что ни на есть нечестивым безбожником. Никогда в жизни мне не приходилось слышать более непотребных выражений, чем те, что исходили из уст этого человека. Я полагаю, что на него произвело сильное впечатление мое решение бросить хорошую работу ради того, чтобы поступить в семинарию. И вот он позвал меня в свой кабинет, усадил за стол и сказал, что хочет рассказать мне одну историю. И рассказал он мне следующее. Когда он был еще совсем молодым служащим в этом банке, вместе с ним работал один человек, который являлся самым настоящим безбожником. Однако это не мешало ему петь в церковном хоре и даже солировать. Однажды моему будущему начальнику довелось попасть в ту церковь, где его сослуживец пел христианский гимн «Я в руках Иисуса». Одна из сидевших рядом с ним прихожанок не могла не удержаться, чтобы не выразить свое восхищение. Она сказала: «Какой чудесный голос! Кажется, что это поют ангелы!» Однако мой будущий босс знал этого человека по работе. Он знал, что этот человек находится в чьих угодно руках, но только не в руках Иисуса. Через некоторое время эта самая женщина оказалась по делам в банке, в котором работал мой начальник. Она оказалась там в то самое время, когда этот церковный певец занимался какими-то бухгалтерскими расчетами. Видимо, у него что-то не выходило, и когда в очередной раз цифры не сошлись, он вдруг разразился чудовищными проклятиями. Женщина была шокирована безобразной сценой и спросила, кто это такой. Мой будущий начальник ответил ей, что это тот самый человек, голос которого некоторое время назад показался ей голосом ангела. Мой начальник стал скептиком и безбожником именно из-за того, что в жизни ему довелось столкнуться с людьми, лишь называвшими себя христианами. В церкви его коллега по работе пел, что он находится в руках Иисуса. Однако его жизнь однозначно свидетельствовала об обратном. Мой начальник хорошо знал этого человека. Он знал, что тот является пьяницей, распутником и сквернословом. Он знал, что христианин не должен быть таким. И это сделало его циником. Поэтому в завершении нашей беседы он взял меня за плечо и сказал: «Сынок, не становись проповедником, если ты не готов посвятить этому всю свою жизнь без остатка. До сих пор я не могу забыть этих слов». Бог сказал: «Выйдите из среды их и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому». Не становитесь христианином, если вы не сможете отдать этому всю вашу жизнь. Не нужно говорить, что вы в руках Иисуса, что вы отдаете Ему все, когда на самом деле это не так. Именно об этом говорит здесь нам апостол Павел. А также мы находим здесь славное Божье обетование. «И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дщерями», — говорит Господь Вседержитель. То есть вы станете такими Его чадами, которые приносят славу своему Отцу. Один человек как-то пожаловался мне, что его сын, поступив в университет и уехав из родного дома, отвернулся от него. Юноша по-прежнему оставался сыном своего отца, однако этот человек пожаловался мне, что он не может больше общаться с сыном, так как отец общался бы со своим ребенком. Именно об этом говорит здесь Бог. «Если вы являетесь верующим в Иисуса Христа, Бог всегда будет вашим отцом. Не забывайте об этом. Бог говорит здесь, что Он всегда будет поступать как ваш отец. И Он хочет относиться к вам, как к своим детям. Но если вы пойдете по пути, на который вас толкает этот мир, если вы не будете жить искренней, нелицемерной жизнью, то можете не сомневаться, что Богу придется обрушить на вас свое наказание. Однако, друзья мои, Бог не хочет вечно наказывать вас. Именно поэтому Он и говорит: «Выйдите из среды их и отделитесь, не прикасайтесь к нечистому». И тогда Бог сумеет установить с вами такие отношения, которые должны быть между отцом и его сыном. Этим я и закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Я желаю вам всего доброго. До свидания, до новых встреч.